Let's look briefly at just a few other Old Testament passages that assert monotheism.
Давайте еще рассмотрим несколько ветхозаветных текстов, которые утверждают монотеизм.
Deuteronomy 4:35.
Второзаконие 4:25.
To you it was shown that you might know that the Lord, He is God. There is no one, no other besides Him.
Тебе дано видеть это, чтобы ты знал, что только Господь есть Бог и нет еще кроме Его.
And Lord is the name for Yahweh, the God of Israel.
И здесь слово Господь это имя Яхве.
Is that clear in Russian? Do they do the same kind of thing? They don't. Ah, that's a shame. Yeah. Yahweh is the name of God revealed in Exodus chapter 3.
Яхве это имя Божье, которое было явлено в третьей главе книги Исход.
Where Moses says to God, speaking to him,
когда Моисей говорит Богу, который обращался к нему,
he says, when I go back to Egypt and tell them that you have sent me, who shall I say sent me?
Когда Моисей спрашивает, когда я вернусь назад к своему народу в Египет, от кого, кто меня послал, что им сказать?
And he tells them, he says, say to them, I am has sent you.
И Господь говорит: Я есмь сущий, кто послал тебя.
And it's the name for Yahweh in the Old Testament.
Это именно имя Яхве, которое мы находим в Ветхом Завете.
So many times in the Old Testament the Lord is Yahweh.
Очень часто, когда мы видим в переводе Господь, на месте этого слова стоит еврейское Яхве.
So in Deuteronomy 4:35,
Второзаконие 4:25,
what he is saying is that you might know that the Lord, the God of Israel, is God.
Что утверждается в этом стихе, что Господь, то есть Бог Израиля, и есть Бог.
All of the other nations have their gods.
У всех остальных народов есть свои боги.
But they are not truly gods.
Однако они не являются настоящими богами.
But Yahweh, the God of Israel, is the true God.
Однако Яхве, Бог Израиля, и есть истинный Бог.
And there's no other besides Him.
И нету никого кроме Него.
Similarly, Deuteronomy 6:4.
Похожая истина отражается во Второзаконии 6:4.
Hear, O Israel, Yahweh is our God, Yahweh alone.
Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть.
Again, it's affirming that the God of the Israelites is the only true God.
Опять же, мы видим подтверждение тому, что Бог Израиля есть единственный истинный Бог.
I mean, this is a glorious truth that we affirm as well.
И это славная истина, которую мы с вами также подтверждаем, с которой мы соглашаемся.
Isn't it so reassuring to know that our God is the true God?
Разве не вселяет это в нас уверенность, что наш Бог и есть истинный Бог?
You feel so sorry for people in other religions.
И мы с большим сожалением, сочувствием относимся к людям из других религий.
Who claim to worship and follow other gods.
Сочувствием к тем людям, которые говорят о том, что они следуют другим богам. И почему нам жалко таких людей? Так это потому, что мы знаем, что те боги в сущности не боги. Однако Яхве, Бог Авраама, Исаака и Иакова,
God, who is Father, Son, and Holy Spirit.
Бог, который есть Отец, Сын и Дух Святой.
This is the true God.
Он единственный истинный Бог.
So as with Deuteronomy 6:4.
Поэтому так же, как во Второзаконии 6:4.
We too can say that God is our God.
Мы также можем сказать, что Бог есть наш Бог.
And He alone is God.
И что Он един, является Господом.
Solomon also confirms monotheism in 1 Kings 8.
А в третьем царстве, восьмой главе, мы видим, как Соломон подтверждает библейский монотеизм.
Listen to verses 59 and 60.
Давайте прочитаем стихи с 59 по 60. «И да будут слова сии, которыми я молился пред Господом, близки к Господу Богу нашему день и ночь, дабы Он делал, что потребно для раба своего и что потребно для народа своего Израиля изо дня в день, чтобы все народы познали, что Господь есть Бог и нет кроме Его». Посмотрите на последнюю фразу 60 стиха.
Yahweh, the God of Israel, is God.
«Яхве, Господь Израиля, есть Бог».
And there is no one else.
И нету никого иного.
So no other claims of deity are true.
Ни одно другое заявление или притязание на божественность не является истинным.
Because there is no other deity other than the God of Israel.
Поскольку нету больше ни одного божества помимо Бога Израилева.
You realize why God had to emphasize this so much to his people.
И я думаю, вы осознаете, почему Бог так часто должен был напоминать об этом своему народу.
Because everything around them claimed there were many gods.
Поскольку все вокруг них проповедовало о том, что существует много богов.
So the God of Israel reinforced the fact that no, there is only one God.
Поэтому снова и снова Бог Израиля напоминал о том, что нет, есть только один Бог.
Look at the next passage that affirms this.
Посмотрите на следующий текст.
Isaiah 45, 5-7.
Исайя 45, с 5 по 7. «Я Господь, и нет иного, нет Бога, кроме меня. Я припоясал тебя, хотя ты не знал меня, дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет кроме меня. Я Господь, и нет иного. Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствие. Я Господь, делаю все это».
In verses 5 and 6, he is referring to Cyrus.
В пятом и шестом стихе мы видим, что Господь говорит о Кире, обращается к Киру.
Who is named in Isaiah 44 and 45.
И этого человека по имени мы находим в 44 и в 45 главах Исаии.
But isn't born until long after Isaiah had died.
Он назван по имени в этих главах, хотя родится он, появится на свет только после смерти пророка.
Cyrus was the first king of the Medo-Persians.
Кир был первым царем Мидо-Персии.
And he was the king God used to bring the people of Israel back from exile into Jerusalem.
И это был тот царь, которого Бог использовал, чтобы народ израильский вернуть назад из плена в землю Израилю.
And God used Cyrus as his instrument to do that.
Господь использовал Кира в качестве своего инструмента для выполнения этой задачи.
So verse 6, when he says, "I will gird you," that's a reference to Cyrus.
В шестом стихе он говорит, я припоясал тебя. Здесь Бог обращается к Киру.
And the irony is this.
Ирония заключается в следующем.
Cyrus doesn't even know that he is being used by the true God.
Сам Кир даже не осознает, что он используем истинным Богом.
When he pronounces the decree for the temple to be rebuilt, he doesn't know that he is doing that as the servant of God.
Когда Кир издает декрет, указ о построении, о восстановлении храма, то он не знает, что он делает это по Божьему установлению.
But indeed, he is God's instrument. He's the instrument of the true God.
Однако на самом деле он являлся инструментом в Божьих руках.
And not only is he the true God.
И этот Бог является не только единым истинным Богом.
But he shows that he is sovereign over all things.
Но он показывает, что он суверенен, всевластен над всем.
So as he says, "I am the Lord, and there is no other."
Он говорит, я Господь и нет иного.
The one forming light and creating darkness.
Единственный, кто создает день и тьму.
Causing well-being and creating calamity.
Тот, кто производит и мир, и бедствие.
I am Yahweh who does all these things.
Он говорит, я Господь или я Яхве делаю все это.
So here the exclusivity of God as God.
Здесь Бог говорит о том, что в отношении божественности у него есть исключительное право.
Is shown not in his being creator of all.
И оно показывается не только тем, что он является творцом всего, что существует.
That's Genesis 1:1.
Это мы видели в Бытие 1:1.
But here it's sovereign ruler of all.
Но здесь мы видим, что Господь является суверенным правителем над всем.
And by all he means everything good and everything bad.
И когда он говорит все, делаю все это, он имеет в виду и плохое, и хорошее.
Both light and darkness.
И свет, и тьма.
Both well-being and calamity.
И мир, и бедствие.
Both sides of the spectrum, as it were.
Обе крайние положения спектра, если бы мы нарисовали такой.
Of all that is good and all that is bad.
Самое хорошее и самое худшее.
God is sovereign over all of it.
Господь суверенен или всевластен над всем этим.
So indeed, there is one God who is God over all.
Поэтому на самом деле есть один Бог, который является Богом над всем.
This is also declared in Isaiah 6:9.
Это также провозглашается в Исаии 46:9. Вспомните прежде бывшее от начала века, ибо я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне.
I love this verse.
Мне очень нравится этот стих.
Notice it says two things about God.
Он говорит две истины о Боге.
He says, I am God and there is no other.
Он говорит, я Бог и нет иного.
And I am God and there is no one like me.
Я Бог и нет подобного мне.
So the first phrase means that God is exclusively God.
Первая фраза говорит о том, что только Бог является Богом, то есть исключительное право на божественность принадлежит Ему.
There is no other God than the God of Israel.
Нету ни одного другого Бога, помимо Бога Израиля.
And the second phrase, I am God and there is no one like me.
Вторая фраза, и нет подобного мне,
means that he is incomparably God.
Означает, что Его невозможно сравнить с кем-то, Он несравненный Бог.
So the true God is both exclusive deity.
Итак, истинный Бог является исключительно единственным Богом.
And incomparable deity.
И также несравненным Богом.
There's no one who can be compared to him.
Нету никого, кто мог бы сравниться с ним.
By the way, remember this when we come to Hebrews 1 later.
И кстати, помните об этом, держите это в уме, когда мы чуть позже посмотрим на первую главу послания к евреям.
You remember in Hebrews 1 that Christ is the radiance of God's glory.
Помните, в Евреям Христос назван отражением Божьей славы.
And the exact representation of his nature.
И он назван там точным представлением божественной природы, образом ипостаси.
How can he be exactly like God?
Как Христос может быть в точности как Бог?
When Isaiah 46:9 says, there is no one like God.
Как он может быть в точности как Бог, точным отражением, если Исаия 46:9 говорит, и нет подобного мне?
So you realize that Hebrews is declaring he must be God.
Поэтому мы понимаем, что послание к евреям по сути заявляет, что чтобы быть точным образом, он должен быть Богом.
The only one who can be exactly like God,
единственный, кто может быть в точности подобен Богу,
is God.
Это сам Бог.
So indeed, the Son is
поэтому
the exact representation of God,
Сын
because he is God.
Является точным выражением, да, или образом Бога, поскольку Он сам является Богом.
Well, there are many more statements in the Old Testament of monotheism.
Конечно же, в Ветхом Завете есть гораздо больше утверждений монотеизма.
But this is enough to make the point.
Однако, я думаю, что этого достаточно, чтобы подтвердить, что Библия утверждает монотеизм.
Now, you might be wondering, but aren't there Trinitarian statements in the Old Testament?
Возможно, у вас возникают вопросы, но есть ли какие-то намеки на Троицу в Ветхом Завете? Есть ли какие-то тринитарные утверждения?
And it's true, there are some passages that require understanding a plurality of deity.
И в действительности есть некоторые тексты Ветхого Завета, которые для объяснения которых необходимо принятие множественности лиц внутри Троицы, внутри Божества.
Think, for example, of Genesis 1:26.
Например, Бытие 1:26.
Then God said, "Let us make man in our
image." И сказал Господь, сотворим человека по образу нашему.
Who is the us?
По образу нашему. Кто это?
I thought God was one.
Я думал, что Бог един.
So, knowing the Trinity, we can go back and understand what that was about.
Зная доктрину о Троице, мы можем посмотреть на этот текст и понять, о чем идет речь.
But Old Testament saints could not understand the Trinity.
Однако ветхозаветные праведники, святые, не могли понять Троицу.
And honestly, Jewish scholars have not known what to do with that statement.
Иудейские исследователи, ученые, они не знали, как объяснить это утверждение. Или 109-й Псалом, 1 стих.
The Lord said to my Lord,
сказал Господь Господу моему,
sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet.
Сиди, одесную меня, доколе положу врагов подножие ног твоих.
Who are the two lords?
Кто эти два Господа?
They both are divine.
Оба обладают божественностью.
So I'm looking back, we see one is the Father and the other is the Son.
Глядя назад, ретроспективно, да, мы можем сказать, что это Отец и Сын.
So here's my point.
И вот что я хочу сказать.
There are Trinitarian indicators in the Old Testament.
В Ветхом Завете мы действительно находим некие намеки на Троицу.
But Old Testament saints were not given a framework for understanding the Trinity.
Однако у ветхозаветных праведников не было такой схемы, что ли, в голове или системы, с помощью которой они смогли бы объяснить эти утверждения.
It was not until the coming of Christ that the idea of the Trinity began to come into being.
И этого не было до тех пор, пока Христос не пришел, и Троица, да, как концепция, как идея стала более ясной, более понятной.
So we can look back, knowing the doctrine of the Trinity,
поэтому, уже зная доктрину о Троице, мы можем смотреть назад на эти тексты,
and we can understand what those Trinitarian indicators are about.
И мы можем понять, в чем состоял смысл тех намеков на Троицу.
But that was not understood in the Old Testament itself.
Однако в самом Ветхом Завете это понять очень трудно.
But obviously God inspired the writers to put those things there.
Но, конечно же, очевидно, что Бог вдохновил божественных авторов написать эти тексты именно так.
For our benefit later.
Написать именно так для нашей пользы, хотя эта польза будет очевидна только спустя некоторое время.
Question, yes.
Я повторю вопрос, необходимо ли учение о Троице для спасения, если ветхозаветные праведники не понимали учение о Троице, как они могли быть спасенными?
Is the doctrine of the Trinity necessary for salvation if Old Testament saints couldn't understand the Trinity, how they were able to be saved?
The doctrine of the Trinity is necessary for salvation to be accomplished.
Доктрина о Троице необходима для того, чтобы спасение было совершено.
But that doesn't mean you need to know the doctrine until it is made known to us.
Однако это не означает, что каждый раз в любой период истории ты должен был знать эту доктрину, но в любой период до тех пор, пока она была явлена нам.
At any point in the history of Revelation.
В любой из периодов истории Откровения, когда Бог открывал себя,
people are responsible only for what has been revealed to that point.
Люди были ответственны только за то количество откровения, которое было доступно на тот момент.
And not until the coming of Christ is it possible to understand the Trinity.
И я думаю, что до пришествия Христа невозможно полностью понять Троицу.
Does that help?
Это отвечает на вопрос? There is a question about. Есть вопрос по тексту Исаия 48:16.
Could you comment on Isaiah 48:16?
Yeah. So that's a Trinitarian verse.
Да, это тринитарный стих.
It has all three.
Здесь все три.
The Lord has sent me and the Spirit and my Spirit.
Мы читаем 48.
But you cannot understand it until the doctrine of the Trinity is known.
Да, мы читаем здесь, «И ныне послал меня Господь Бог и Дух Его», но мы не можем понять этот текст до тех пор, пока мы не сталкиваемся с Новым Заветом.
I don't know if you're aware of this,
не знаю, знакомы ли вы с этим или нет,
but there were many things that the early Christians did not understand at first.
Было очень много истин, которые ранние христиане поначалу не понимали.
Even though you can look back and see the Old Testament taught this.
Даже несмотря на то, что потом, оглядываясь назад, можно было обратиться к Писаниям и увидеть, что Ветхий Завет этому учил.
So, for example, they did not anticipate the Messiah would be both God and man.
Допустим, они не ожидали, что Мессия будет и Богом, и человеком.
They expected the Messiah would be a man empowered by the Spirit.
Они ожидали, что Мессия будет человеком, который будет наделен силой от Духа Святого.
So it was something of a shock for the disciples to learn that Jesus was God.
Поэтому для учеников было шоком, а в некотором смысле узнать, что Иисус был Богом.
Here's another thing they could not understand.
Еще один момент, который они не могли понимать.
They couldn't understand that there would be two comings of Christ.
Они не могли понять, что будет два пришествия Христа.
First to come as the sacrificial savior.
Первое пришествие, чтобы прийти как жертвенный спаситель, агнец.
And then to come as the reigning king.
И второе пришествие, чтобы вернуться как царь.
They thought that when Messiah came, he would do everything.
Они думали, что когда Мессия придет, то он сразу все сделает.
And they had every reason to think so.
И у них были все основания так думать.
Because the Old Testament indicated that.
Поскольку Ветхий Завет именно на это указывал.
Think, for example, of Isaiah 11.
Вспомните Исаию 11 главу.
Messiah will come as the Spirit-anointed Messiah.
Мессия придет как тот, кто будет помазан Духом.
But he will bring judgment against the nations.
И он принесет суд над народами. Он совершит суд над народами.
But that didn't happen.
Однако это не произошло.
You remember John 3:17?
Помните Иоанна 3:17?
God did not send his son into the world to judge the world.
Не послал Бог сына в мир, чтобы судить мир.
So where is the divine judgment that is spoken of in the Old Testament?
Где же божественный суд, о котором говорилось в Ветхом Завете?
It will only happen when the Messiah comes again.
Он совершится только когда Мессия снова придет.
So they didn't understand a first and then a second coming of Christ until after Christ ascended.
Поэтому они не понимали первое и второе пришествие Христа до тех пор, пока Христос не вознесся.
Even in Acts 1, do you remember?
Даже в первой главе Деяний, помните?
The disciples said to Jesus,
ученики говорят Иисусу,
is it now that you're going to restore the kingdom to Israel?
В это ли время ты восстанавливаешь царство Израилю?
So they were expecting him after he rose from the dead to bring in the kingdom.
Они ожидали, что после того, как он воскрес из мертвых, он установит царство.
So it was a surprise to them that it wasn't going to happen right now.
Поэтому для них было удивительно, что это не произойдет прямо сейчас.
Here's another thing they could not understand.
Вот еще, что они не могли понимать.
That in fact God was plural as well as singular.
Они не могли понимать, что Бог обладал и множественностью, и единственностью одновременно.
So the very doctrine of the Trinity was one that was hard to understand.
Сама доктрина о Троице, по сути, была сложна для их понимания.
But what forced the issue was the coming of Christ.
Однако, что сподвигло их на, ну, как бы, или что способствовало их лучшему пониманию, это именно пришествие Христа,
who came from the Father,
который пришел от Отца,
who prayed to the Father,
кто молился Отцу,
who accomplished the will of the Father,
кто исполнял волю Отца,
but then he would say, I and the Father are one.
Хотя в то же самое время заявлял, я и Отец одно.
If you've seen me, you've seen the Father.
Если видели меня, видели Отца.
Before Abraham was, I am.
Прежде нежели был Авраам, я есмь.
So he is from God,
то есть он от Бога,
but he is God.
И Бог.
How do you put the two together?
И как эти две истины совместить?
That's what forced the doctrine of the Trinity to be developed.
И именно это поспособствовало развитию доктрины о Троице.
But we're getting ahead just a bit.
Но мы немножко забегаем вперед.
Are there other questions before we move on to number two?
Есть ли еще какие-то вопросы перед тем, как мы перейдем ко второму пункту? Ага. Ага. Есть ли какая-то информация, как раввины во времена Ветхого Завета объясняли такие тексты, как Бытие 1:26, 109-й Псалом и так далее?
Is there information how rabbis of the past, of the Old Testament times, how they would explain Genesis 1:26 or Psalm 110.
For Genesis 1:26,
в отношении Бытия 1:26,
they thought it was God and the angels.
Они иногда говорили, что это Бог и ангелы.
The heavenly host
То есть with God. Божественное воинство, которое было с Богом.
But of course that doesn't work.
Но это не совсем подходит.
Because we're not made in the image of the angels.
Поскольку мы не созданы по образу ангелов.
You think Genesis 9:6.
Вспомните Бытие 9:6.
The reason that murder is what is a capital offense.
А почему смерть должна быть наказуема, убийство должно быть наказуемо смертью? Помните Бытие 9:6.
Because you kill one made in the image of God,
Поскольку,
not God and the angels.
Вы убиваете того, кто сотворен по образу Божьему, и, а не по образу Божьему и ангельскому.
I don't remember on Psalm 110 what they thought.
Я точно не помню информации по их мнению относительно 109-го псалма.
But I believe they thought of it as God and a human king.
Однако,
like David.
Мне кажется, что они говорили, что это Бог обращается с царем, с Давидом, то есть с человеком.
And, it is a psalm of David.
И это псалом Давида.
But then the problem, of course, is thinking of David as a divine figure.
Однако проблема возникает, если вдруг мы начинаем Давида воспринимать как божественную личность, да, если следовать такому толкованию. Поэтому во всех этих случаях, во всех этих примерах они старались объяснить настолько, насколько могли. Однако не могли объяснить их правильно или в полноте, поскольку не понимали Троицу.
And by the way, there is no evidence in the rabbinic literature leading up to the first century.
И, к слову, нету каких-либо свидетельств в раввинистической литературе вплоть до Писаний Нового Завета.
There's no evidence that they understood the Trinity or anything like it until Christ came.
Нету никаких указаний, что у них было понимание Троицы или какие-то намеки на учение о Троице. Вплоть до пришествия Христа.
Okay, anything else before we move ahead?
Есть еще какие-то вопросы перед тем, как мы дальше пойдем?
All right, when we move on to the New Testament,
Хорошо. Давайте перейдем к Новому Завету.
It also affirms there is only one God.
Писание Нового Завета также утверждает, что есть один Бог.
I find this to be one of the most remarkable omissions in church history.
На мой взгляд, один из самых, одна из самых больших упущений истории Церкви, что когда мы приходим к Новому Завету, Новый Завет не говорит о том, что у нас есть три Бога.
And you think that would be the easiest thing to do.
И кажется, что это было самое легкое, что можно было провозгласить.
We used to think God is one.
То есть мы думали, что Бог один.
But now we understand God is Father, Son, and Spirit.
Однако сейчас мы понимаем, что Бог есть Отец, Сын и Дух.
And so he's three gods.
Поэтому Бог на самом деле три Бога.
And remember, the Greco-Roman culture of the day was polytheistic.
И помните, что греко-римская культура того времени была политеистической.
So it would have been so natural to declare tritheism.
Поэтому заявить о тритеизме было бы естественно для той культуры.
Then you wouldn't have to develop the doctrine of the Trinity.
И в таком случае не пришлось бы разрабатывать, развивать доктрину о Троице.
But that never was affirmed by the early Christians.
Однако ранние христиане никогда не следовали тритеизму.
Rather, the New Testament is adamantly monotheistic.
В противоположность этому, Новый Завет очень ясно говорит о монотеизме.
It continues the same conviction that there is one and only one God.
Он продолжает то же самое, продолжает утверждать ту же самую истину о том, что есть только один единственный Бог.
So here are some of the affirmations.
И вот некоторые доказательства этому.
John 17:3.
Иоанна 17:3.
There is eternal life that they may know you, the only true God.
Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога.
And 1 Corinthians 8:6.
1 Коринфянам 8:6.
For us there is but one God, the Father, from whom are all things, and we exist for Him.
Но у нас один Бог Отец, из которого все, и мы для Него.
1 Timothy 2:5. There is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus.
1 Тимофею 2:5. Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеком, и человек Христос Иисус.
Romans 3:30.
Римлянам 3:30.
God who will justify the circumcised by faith and the uncircumcised through faith is one.
Потому что один Бог, который оправдает обрезанных по вере и необрезанных через веру.
And the famous statement in James 2:19.
А также известный текст из Иакова 2:19.
You believe that God is one, you do well. The demons also believe and shudder.
Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют и трепещут.
So it's very clear that the New Testament continues to affirm that there is one and only one God.
Поэтому можем сказать, что истина очень ясна относительно того, что Новый Завет постоянно утверждает единство Бога.
But the New Testament says more than there is one God.
Однако Новый Завет на этом не останавливается и сообщает нам нечто большее, чем истина о том, что существует только один Бог.
And here is where a whole new level of interest is created.
И здесь мы видим абсолютно новый уровень. Доктрина эта выходит на новый уровень.
God,
поскольку, да, на самом деле есть только один Бог,
God,
однако Отец есть Бог,
God,
Сын есть Бог, и Дух Святой есть Бог. Однако это, в конце концов, не приводит к существованию трех богов. Есть только один Бог.
So this is the big challenge, really, of Trinitarianism.
И поэтому здесь перед библейским тринитаризмом стоит самый большой вызов.
Is holding together one God.
Как можно вместе сочетать убежденность относительно единства Бога?
And three who constitute that one God.
И трех личностей, которые и составляют личность или составляет этого одного Бога.
So going back to where we started at the beginning of the class.
То есть возвращаемся к тому, с чего мы начали в самом начале.
Two pillars.
Два столба, которые утверждают доктрину о Троице.
Distinction of Father, Son, and Spirit.
Различие между Отцом, Сыном и Духом.
But unity that Father and Spirit, Son and Spirit. Comprise the one God.
И в то же самое время единство, что Отец, Сын и Дух составляют одного Бога, являются личностями, тремя личностями одного Бога.
Well, let's think about some of what is said of the individual persons in the New Testament.
Давайте посмотрим, что говорится об отдельных личностях в Новом Завете.
We see first of all that the Father is God.
Во-первых, мы видим, что Отец есть Бог.
This was clear and never questioned by the early church fathers or by the New Testament apostles.
Это учение было очень ясно, оно никогда не подвергалось сомнению ни отцами церкви, ни новозаветными апостолами.
As we saw in 1 Corinthians 8:6.
Как мы видели в 1 Коринфянам 8:6.
There is but one God, the Father, from whom are all things.
Есть один Бог, Отец, из которого все.
Who did Jesus honor except the Father?
Кому старался угождать Иисус, кому он был послушен, если не Отцу?
To whom did Jesus pray?
Кому он обращал свои молитвы?
Whose will did Jesus obey?
Чью волю он хотел исполнить?
It was God the Father.
Это воля Бога Отца, обращался он к Богу Отцу.
So there never was a council called in the early church to decide the question of whether the Father is God.
Поэтому в ранней церкви ни разу церковный собор не собирался для того, чтобы обсуждать вопрос о божественности Отца.
That was the given.
Это было по умолчанию.
Everyone understood that the Father in the New Testament is God.
Все понимали, что Отец в Писаниях Нового Завета — это Бог.
In fact, some In fact, the main heresies of the early church are based upon the conviction that the Father is God.
И примечательно, что основные, самые большие ереси ранней церкви, они все утверждали и не сомневались, да, в том, что Отец есть Бог.
We'll come to these heresies later.
Мы чуть позже посмотрим на эти ереси.
But you think, for example, of Arianism.
Но если, к примеру, вы вспомните арианство.
He was committed to the view that the Father is God.
Арий был, придерживался мнения, что Отец есть Бог.
He did the math.
You know, that's Rishi. One and one is two. He did the math.
Okay.
Да, он как бы все правильно посчитал, что 1 плюс 1 равно 2.
There is one God,
то есть есть один Бог.
The Father is God,
Отец есть Бог.
End of discussion.
Все, как бы, so что обсуждать? Если только один Бог, если только один Бог и Отец есть Бог, то значит Он и есть единственный Бог, и Сын не может быть Богом.
The Son had to be a creature made by God.
Это по мнению Ария. И, соответственно, Сын должен быть творением этого Бога.
Or you think of modalism.
Или модализм, вспомните.
They were committed to there is one God.
Модалисты также придерживались мнения, что есть только один Бог.
And the Father is God.
Отец есть Бог.
End of discussion.
И все. Как
so
бы,
what about,
на этом разговор
what about the
окончен.
Son and the Spirit?
Как насчет Сына и Духа?
The Father came in the form of a son.
Они говорили, что Отец пришел в образе Сына.
But the Son is actually the Father manifest in the mode of the Son.
Но Сын на самом деле, согласно модализму, является манифестацией Бога. То есть это на самом деле Отец, который пришел в образе Сына.
And then the Father came in the mode of the Spirit.
И затем Отец пришел в виде Духа.
So there is only one God,
поэтому в модализме есть только один Бог,
and the Father is that God.
И Отец и является именно этим Богом.
So the heretics, as well as the orthodox
поэтому,
in the church, affirmed that the Father is God.
И еретики, и ортодоксальные христиане в ранней церкви утверждали, что Отец является Богом.
But the tradition that became the Orthodox tradition affirmed more than that.
Однако традиция, которая впоследствии была признана ортодоксальной, включала в себя больше, чем только признание божественности Отца.
It also affirmed next that Jesus is fully God.
Ортодоксальная традиция утверждала, что Иисус также является в полной мере Богом.
And here it gets very interesting.
И здесь все становится намного интересней.
For even some of the very passages affirming that there is one God.
Поскольку даже те тексты, которые утверждают существование только одного Бога,
raised questions in the minds of the early Christians about Jesus in particular and his relationship to this one God.
Эти тексты вызывали у ранних толкователей вопросы относительно Иисуса и его отношений с этим единственным Богом.
So think with me of John 17:3 again.
Давайте снова подумаем про Иоанна 17:3.
Yes, the verse begins, there is eternal life that they may know you, the only true God.
Да, этот текст начинается такими словами: сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога.
But look how the verse continues.
Однако посмотрите, как этот стих продолжается.
And Jesus Christ, you have sent, whom you have sent.
И посланного тобой Иисуса Христа.
Now think of the significance of this statement.
Подумайте о значимости этой фразы.
This is eternal life that you may know God.
Это вечная жизнь, чтобы вы могли знать Бога.
And Jesus.
И Иисуса.
The power of the word and.
Сила вот этого союза и.
The Greek word is kai.
Греческий союз kai.
I sometimes call this the power of kai.
Иногда я говорю сила kai.
Because what does the and do in that sentence?
Что этот союз делает в этом предложении?
Eternal life is in knowing God.
Вечная жизнь состоит в том, чтобы знать Бога.
And eternal life is in knowing Christ.
И также вечная жизнь состоит в том, чтобы знать Христа.
It makes Christ equal to God.
И на самом деле это заявление делает Христа равным Богу.
This is especially notable in light of the Old Testament teaching on how important it is to know God.
Особенно это важно в свете ветхозаветного учения о важности личного знания Бога.
Think, for example, of the New Covenant.
Подумайте про Новый Завет, именно
in Jeremiah 31.
Новый Завет, о котором говорится в Иеремии 31.
You won't have to teach each brother and his neighbor saying, "Know the Lord."
Не будет нужды учить друг друга и говорить, познайте Господа.
For they will all know me,
поскольку все будут знать меня, говорит Господь.
This is the greatest thing in life is to know God.
И это величайший дар, который есть в жизни, знать Бога.
But here in John 17:3,
здесь в Иоанна 17:3,
eternal life is found in knowing God.
Вечная жизнь состоит в том, чтобы знать Бога.
And in knowing Christ.
И состоит в том, чтобы знать Иисуса Христа.
So two things are indicated.
Поэтому мы видим здесь указание на две истины.
One is that God and Christ are distinct.
Во-первых, что Бог и Христос отличные друг от друга личности.
Here, God,
здесь Бог,
the Greek word theos,
греческое theos,
is distinct from Jesus Christ.
Отличается, theos отличается от Иисуса Христа.
So he is not saying that eternal life is knowing God who is Jesus Christ.
Здесь Иисус не говорит, что вечная жизнь состоит в том, чтобы знать Бога, который есть Иисус Христос.
As if they are the same person.
То есть, как будто бы речь идет об одной личности.
No, eternal
Нет.
life is knowing God and Jesus Christ.
Вечная жизнь состоит в том, чтобы знать Бога и Иисуса Христа.
So they're distinct persons.
Поэтому мы видим, что это две отдельные личности.
But it's also the case that Christ is equal to God.
Однако мы также видим и намек на равенство.
Because knowing God is the supreme value of life.
Поскольку знание Бога является наивысшей ценностью жизни.
And now that is connected with knowing Christ.
И сейчас эта наивысшая ценность связана с познанием Христа, со знанием Христа.
Think, for example, in Philippians chapter 3.
Вспомните Филиппийцам 3 главу.
Where Paul says, "Whatever was gained to me, that I consider loss."
Когда Павел говорит, что все, что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою.
In fact, I consider all things to be loss.
И он говорит, что я все почитаю тщетою.
In view of the surpassing value of knowing Christ Jesus my Lord.
Восьмой стих: ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего.
So for Paul, the greatest thing in life is to know Christ.
Поэтому для Павла величайшим даром жизни было познание Христа.
And you have to ask this question.
И тогда вы должны задать вопрос.
Is that different from the Old Testament saying we need to know God?
Отличается ли это утверждение от ветхозаветного утверждения о том, что человек нуждается в познании Бога?
Are those two different subjects?
Это два разных субъекта.
The Old Testament said we need to know God.
Ветхий Завет говорил, или вернее, идет ли речь о разных вещах? Ветхий Завет говорит, нам нужно знать Бога.
But Paul says we need to know Christ.
Павел говорит, мы должны знать Христа.
Are those two different subjects?
Это о разном речь идет, о разных личностях.
And the answer is no.
Ответ заключается в том, что нет.
It's the same subject expanded.
Речь идет о том же самом, только в Новом Завете мы видим разъяснение.
How do we know God?
Как мы знаем Бога? Как мы познаем Бога?
Through knowing God revealed in Christ.
Мы познаем Бога, познавая Бога, который открыл себя во Христе.
So indeed, Christ reveals who God is.
То есть Христос открывает нам Бога. Он показывает нам, какой Бог.
Think of John 1:18.
А помните Иоанна 1:18.
No one has seen God at any time.
Бога никто никогда не видел.
But the only begotten God who is in the bosom of the Father.
Единородный Сын или в некоторых манускриптах единородный Бог, сущий в недре Отчим, Он явил.
He has made him known.
Он явил.
So indeed, Christ is God.
Поэтому в самом деле Христос и есть Бог.
Yet he is distinct from God.
Однако он отличается от Бога Отца.
In John 17:3.
В Иоанна 17:3.
By the way, one thing that this illustrates.
И кстати, вот что этот текст иллюстрирует.
Is how often in the New Testament.
Он показывает нам, как часто в Новом Завете, в Писаниях Нового Завета.
Theos, the Greek word for God.
Theos, то есть греческое слово для существительного Бог.
Is used as shorthand for God the Father.
Theos используется для описания как имя Бога Отца, как термин, относящийся к Богу Отцу.
Over 90% of the usages of Theos. In the New Testament,
более 90% использования слова «теос» в Новом Завете являются указаниями на Бога Отца.
Sometimes they are explicitly God the Father.
Иногда очень ясно сказано «Бог Отец».
Like in Ephesians 1:3.
Например, в Ефесянам 1:3.
Blessed be the God and Father of our Lord Jesus
Christ. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа.
But many others are just God.
Но очень часто просто говорится «Бог», то есть нету существительного «Отец» рядом с этим словом. Однако все равно речь идет о Боге Отце. Так как мы видим это в Ефесянам 1:1. Павел волею Божией апостол Иисуса Христа. То есть там из контекста естественно понимать, что речь идет о Боге Отце. Или 2
Коринфянам
13:14. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога, в нашем переводе любовь Бога Отца и общение Святого Духа да будут с вами. То есть Бог и есть Бог Отец.
Same thing in John 17:3.
То же самое в Иоанна 17:3.
This is eternal life that they may know you, the only true God.
Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога.
This has got to be shorthand for God the Father.
То есть это должно быть указание на Бога Отца.
Because then it goes on, and
потому что потом мы видим, фраза продолжается и Иисуса Христа.
Whom you have sent.
Посланного тобой.
Well, who sent the Son?
Кто послал Сына?
Not the triune God,
не триединый Бог послал Сына,
but God the Father,
но Бог Отец послал Сына.
Sent the Son.
Бог Отец послал Сына.
So, again, John 17:3 indicates Christ is distinct from the Father.
Опять же, Иоанна 17:3 показывает нам, что Сын отличается от Отца. Он является отдельной личностью.
But he's also equal to the Father.
Но в то же самое время он является равным Отцу.
Because eternal life that is only given by God.
Поскольку единственная жизнь, которую может дать только Бог,
is found in knowing God the Father.
Она состоит в познании Бога Отца.
And found in knowing Jesus Christ.
И в познании Иисуса Христа.
Look at 1 Corinthians 8:6.
Посмотрите на 1 Коринфянам 8:6.
We see another example here of the power of Kai.
Мы еще один пример находим, где видим силу союза Кай.
Do you see it?
Видите?
Listen, yet for us there is but one God, the Father, from whom are all things, and we exist for him.
Но у нас один Бог Отец, из которого все, и мы для Него.
And
и
one Lord Jesus Christ,
один Господь Иисус Христос,
by whom are all things, and we exist through him.
Которым все, и мы им.
Look at the prepositions.
Посмотрите на предлоги.
Creation comes from the Father, but through the Son.
Творение произошло из Отца, да, или от Отца, но произошло через Сына, которым все, и мы им.
So indeed, the Father is the originator of creation.
Отец является, можно сказать, тем, кто замыслил творение. Оно происходит от Него.
But the Son is the agent that brings
Однако,
creation into
Сын
existence.
Является тем посредником, кто привел все в существование, привел все в действие.
So creation is from the Father and
Итак,
through the Son.
Творение из Отца, да, или от Отца, но оно совершено им, Христом, да, через Христа.
Now this is a shock when you think of Genesis 1:1.
И вы будете пребывать в некотором шоке, если тут же рядом с этим стихом вспомните Бытие 1:1.
Genesis 1:1.
Бытие 1:1.
Could be accounted for by the first half of 1 Corinthians 8:6.
Первое Бытие 1:1 очень хорошо согласуется с первой половиной 1 Коринфянам 8:6.
You might think Genesis 1:1 where that says in the beginning God created the heavens and the earth.
Мы читаем Бытие 1:1, в начале Бог сотворил небо и землю.
In the New Testament is the Father who creates the heavens and the earth.
И в Новом Завете мы понимаем, что это Отец, сотворивший небеса и землю.
But the surprise is the and.
Но удивительное для нас заключается в этом союзе и.
That creation comes from the Father and
что творение происходит от Отца и от Сына.
So the creation is not from a singular deity.
Поэтому к творению причастен не один Бог,
but a plural deity.
Не Бог, состоящий из одной личности, но Бог, состоящий из нескольких личностей.
One God who is Father and Son.
Один Бог, который есть и Отец, и Сын.
Father is the originator.
Отец – это тот, кто замыслил.
Son is the implementer.
А Сын – это тот, кто исполнил.
Father is the designer.
Отец – тот, кто задумал, да, кто дизайнер.
Son is the builder.
А Сын – строитель.
So indeed, both act as God.
И обе личности действуют как Бог.
In doing what only God can do.
Поскольку они делают только то, а делают то, что может делать только Бог.
Only God can bring into existence the universe out of nothing.
Только Бог мог из ничего сотворить всю эту вселенную.
And here this verse declares the Father is that God.
И этот текст говорит, что Отец является таким Богом.
But the Son is also that God.
Но и Сын также является этим Богом.
So again, we see the same two things here that we saw in John 17:3.
Опять же, мы видим эти же два момента, которые мы с вами видели в Иоанна 17:3.
There is distinction between the Father and the Son.
Есть отличие между Отцом и Сыном.
From the Father comes creation.
Мы видим из Отца, да, из которого все творение.
But through the Son
Но
comes creation.
Оно приходит через Сына, которым все.
So distinction between the two of them.
То есть мы видим различие между двумя личностями.
But full equality.
Однако мы видим полное равенство.
Because the Father is God.
Поскольку Отец является Богом, мы читаем, у нас один Бог, Отец.
And the Son is God to create.
И Сын является Господом и Богом в том, что Он творит.
One God who is Father and Son.
Один Бог, который есть и Отец, и Сын.
And of course we see the same thing in John 1, don't we?
И мы то же самое находим в Иоанна 1:1.
Think how John 1:1 begins.
Поразмышляйте о том, как начинается это Евангелие, Иоанна 1:1.
In the beginning was the word.
В начале было слово.
Now stop right there.
Здесь остановимся.
Obviously this is taking us back to Genesis 1:1.
Очевидно, что здесь этот текст хочет отправить нас назад к Бытие 1:1.
The words in the beginning.
Слова в начале.
Connect Genesis 1:1 with John 1:1.
То есть Иоанна 1:1 этим началом, да, вступлением, связан с Бытие 1:1. В начале, в начале.
So you might think this.
Поэтому вы можете подумать.
In the beginning, God.
В начале Бог.
Is the same as in the beginning was the Word.
А то же самое, как в начале было Слово.
So the Word must be the God of Genesis 1.
То есть Слово должно быть тем Богом, о котором говорит Бытие 1:1.
But then comes the next phrase
Однако,
in John 1:1.
В Иоанна 1:1 мы читаем следующую фразу.
And the word was with God.
И слово было у Бога или было с Богом.
What?
Что?
How can the word be with God?
А как это слово может быть у Бога? Как оно может быть с Богом?
If he is in the beginning.
Если он был в начале.
Because doesn't that mean he is God?
Разве это не означает, что он и есть Бог?
So who is this word who is in the beginning?
Кто это слово, которое было в начале?
Who is with God?
А кто был с Богом? Кто был у Бога?
That doesn't make sense.
Кажется, что это не имеет смысла.
Because God is one.
Поскольку Бог един.
Ah, then comes the third phrase.
Но мы видим третью фразу.
And the word was God.
И слово было Бог.
So, John 1:1.
Поэтому Иоанна 1:1
is expanding Genesis 1:1.
По сути, разъясняет нам Бытие 1:1.
By declaring that the God who creates is plural, not singular.
Провозглашая, что тот Бог, который творил, он состоит или представляет собой несколько личностей.
The God who creates is Father and Son.
Бог-творец есть Отец и Сын.
And this also explains why John calls the Son Word.
И это также объясняет, почему Иоанн называет Сына Словом.
You notice in John's Gospel that only in the prologue is the Son referred to as Word.
Обратите внимание, что только в прологе в Евангелии от Иоанна Сын назван Словом. Вплоть до книги Откровения мы больше не находим наименование Христа Словом. Почему в прологе к своему Евангелию Иоанн называет Сына Словом?
And isn't it because of Genesis 1?
И не потому ли, что он хочет связать этот пролог с Бытие 1:1?
So in Genesis 1, God creates.
В первой главе Бытие Бог творит.
But the question is, how does he create?
Однако вопрос, как он творит?
And what's the answer to that?
И какой ответ на этот вопрос в первой главе Бытие?
With a word.
He speaks.
Он говорит.
Then God said.
И сказал Бог.
Said,
и сказал Бог. И сказал Бог.
So indeed, God the Father,
то есть Бог Отец,
creates through His Word,
творит своим словом.
So that's why John will then declare in John 1.
Поэтому Иоанн в Иоанна первой главе.
All things came into being by Him.
Говорит, и все через него начало быть.
And apart from Him, nothing came into being that has come into being.
И без него ничто не начало быть, что начало быть.
So what John 1:1 does is expand the meaning of Genesis 1:1.
Поэтому что делает Иоанна 1:1, оно словно расширяет или, можно сказать, объясняет значение Бытия 1:1.
Yes, indeed, one God creates.
Да, действительно, только один Бог является Творцом.
But who is this one
Однако,
God who creates?
Кто этот единственный Бог?
He is God and His Word.
Он Бог и Его Слово.
Or
или
Father and His Son.
Отец и Его Сын.
So indeed, the Son is the agent of
Поэтому
the Father's creation.
Сын на самом деле является посредником или исполнителем Божьего замысла в творении.
And as such, He's distinct from the Father.
И являясь таковым, Он отличается от Отца.
He's the Son or the Word, not the Father.
Он Сын или Слово и не есть Отец.
But he is also equal to the Father.
Однако в то же самое время он равен Отцу.
And the Word was God.
И мы читаем, и Слово было Бог.
So both share complete deity.
То есть обе личности в полноте обладают божественностью.
But they act in distinct ways.
Однако они действуют по-разному.
The Father originating,
Отец является тем, кто задумал весь план,
the Son implementing,
а Сын тем, кто воплотил это в жизнь.
The Father designing,
Отец замысливает, задумывает,
the Son building,
а Сын строит и воплощает.
One God,
один Бог,
Two persons.
Две личности.
Now, of course, this doesn't deal with the Spirit.
Конечно же, сейчас пока мы не говорим о Святом Духе.
But we know the Spirit is also involved
in creation. Однако мы знаем, что Дух Святой также участвовал в творении.
Genesis 1 verse 2.
Бытие, 1 глава, 2 стих. И Дух Божий носился над водой.
And Psalm 33:6.
Псалом 32:6.
By the word of the Lord the heavens were made.
Словом Господа сотворены небеса.
By the breath of his mouth,
и дыханием Господа все множество их.
So both word and spirit.
Итак, и Слово, и Дух.
Are involved in creation.
Слово и Дух участвовали в процессе творения.
Now, there's much more evidence for the deity of the Son.
Конечно же, гораздо больше свидетельств в пользу божественности Сына. Я еще несколько ссылок здесь поместил в конспект.
John 8:58.
Иоанна 8:58.
Before Abraham was, I am.
Прежде нежели Авраам, был Авраам, я есмь.
Claiming he is the God of the Old Testament.
Здесь Иисус провозглашает, что Он есть Бог Ветхого Завета, Яхве, Бог Израиля.
Instead of going ahead right here, I just looked at the clock, which is right there.
Сейчас у нас как раз время перерыва.